В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми-Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе первые грузинские граждане вернулись в страну из Афганистана.
Благодаря усилиям правительства Грузии, в результате очень активной работы Министерства иностранных дел, сегодня 6 граждан Грузии благополучно вернулись домой из Афганистана.
Мобильные бригады в Тбилиси будут прививать людей на дому.
С 10 до 6 вечера каждый день, включая выходные, будут работать бригады республиканской больницы.
В Абхазии разгорелась бурная дискуссия из-за открытия магазина беспошлинной торговли в Сухуми.
В соответствии с Венской конвенцией, дипломатические учреждения не освобождаются от уплаты косвенных налогов. К косвенным налогам относится таможенная пошлина, акцизный налог и налог на добавленную стоимость.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Бежавший из Афганистана после захвата талибами Кабула президент Ашраф Гани принят властями Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил в среду МИД этой страны. Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, оно может подтвердить, что ОАЭ приняли Гани и членов его семьи по гуманитарным соображениям. Ашраф Гани покинул Афганистан 15 августа, когда члены исламистского движения «Талибан» сначала окружили, а потом вошли в афганскую столицу, не встретив сопротивления армии и полиции. В Фейсбуке Гани позднее написал, что талибы выиграли, поэтому он уезжает, чтобы избежать кровопролития. До среды местонахождение афганского президента известно не было. Поступали лишь неподтвержденные сведения, что он мог выехать в Таджикистан, Узбекистан или Катар. Талибы убили как минимум троих, ранили более десятка человек в ходе акции протеста против нового режима в стране. Инцидент произошел в городе Джалалабад, находящемся в 150 километрах от столицы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех очевидцев, включая бывшего сотрудника полиции. Как сообщается, боевики открыли огонь по демонстрантам, которые скандировали лозунги против талибов и пытались установить национальный флаг Афганистана на городской площади. На видеокадрах, размещенных в соцсетях, видно, как талибы атакуют людей дубинками, пытаясь разогнать толпу. Репортер местного информационного агентства рассказал агентству АП о том, что он и телеоператор были избиты талибами, когда пытались освещать беспорядки. Тем временем в Кабуле талибы отгоняют местных жителей от аэропорта предупредительными выстрелами, передают CNN. Эти сообщения противоречат прежним утверждениям движения «Талибан» о том, что оно не будет мстить врагам, а также проявит уважение к правам человека и женщин в частности в рамках исламского закона. В настоящее время практически весь Афганистан оказался под контролем Талибана. Единственный регион, власти которого по-прежнему отказываются подчиниться новому режиму, это Панджшерская долина к северу от Кабула. В 2001 году эта провинция стала оплотом сил Северного альянса, который объединился с США против движения Талибан. Тем временем тысячи афганцев, многие из которых оказывали помощь силам безопасности под командованием США, пытаются выбраться из страны. Один из западных чиновников сказал Рейтеру, что за последние сутки из Афганистана было эвакуировано порядка 5000 человек – дипломатов, сотрудников служб безопасности, гуманитарных работников и рядовых афганцев. Вывоз людей военными самолетами продолжится в круглосуточном режиме. Евросоюз признает, что движение «Талибан» выиграло войну в Афганистане и начнет диалог с ним для предотвращения гуманитарного и миграционного кризисов. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель по итогам экстренной конференции глав МИД стран сообщества. При этом он подчеркнул, что речь не идет о формальном признании движения законной властью в Афганистане. «Нашим главным приоритетом сейчас является эвакуация нашего персонала – и афганских граждан, которые работали с нами, заявил Боррель. Он добавил, что ЕС будет поддерживать страны региона, которые столкнутся с наплывом беженцев из Афганистана. Также Боррель сообщил, что до прояснения ситуации ЕС прекратит экономическую помощь Афганистану, но продолжит оказывать гуманитарную помощь. Из стран ЕС о готовности к прямым переговорам с талибами уже заявила Германия. Она планирует направить в Доху посла Маркуса Поцеля для ведения диалога. Соединенные Штаты заморозили резервы Центрального банка Афганистана, хранящиеся на счетах в США, тем самым лишив талибов миллиардов долларов. Любые активы Центрального банка, которые имеет правительство Афганистана в Соединенных Штатах, будут недоступны для Талибана, заявил 18 августа представитель администрации США. По данным Международного валютного фонда, валовые резервы Центробанка Афганистана на конец апреля составляли 9,4 миллиарда долларов. Считается, что большая часть резервов хранится в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и других финансовых учреждениях США. Активы включают, в частности, доллары и золото.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Новой Зеландии во вторник объявили о возвращении страны к жесткому локдауну после того, как впервые за полгода был выявлен первый случай локального заражения коронавирусом. В стране ежедневно фиксируется несколько случаев заражения, однако до сих пор в последнее время они выявлялись у людей, приехавших из-за границы. Теперь же вирус выявлен у медсестры в доме престарелых в Окленде. В среду было объявлено о еще 9 случаях. За все время пандемии в Новой Зеландии, стране с населением в почти 5 миллионов, заразилась коронавирусом около 3 тысяч. Умерли всего 26 человек. Рост числа инфицированных в последние недели наблюдается в большинстве стран мира, в том числе США и многих государствах ЕС. Быстро распространяется штамм Дельта.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Тбилиси сегодня открылся еще один центр массовой вакцинации от коронавируса. В процесс также включились мобильные бригады. Они будут прививать людей на дому, которые не могут передвигаться из-за проблем со здоровьем. Специалисты призывают включиться в процесс вакцинации беременных женщин. Сегодня в столичной клинике скончалась еще одна беременная Теона Абашидзе. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Теони Абашидзе, скончавшийся сегодня в тбилисской клинике имени Бакерия, был 31 год. Женщина была на 7-м месяце беременности. У Теони Абашидзе остался маленький ребенок. По словам клинического директора клиники Алекси Вачадзе, скончавшаяся пациентка не была вакцинирована. Ее состояние начало поэтапно ухудшаться, несмотря на оказываемую медицинскую помощь.
Поначалу симптомы, разумеется, были, но в сравнительно легкой форме. Но ввиду того, что мы знаем, что штамм Дельта особенно агрессивен в случае с беременными, мы, конечно, оставили у нас девушку. 12 августа стал своего рода переломным моментом. Пациентке понадобился CPAP, механическая вентиляция легких. Ее состояние стало тяжелым. 13 августа ее перевели в реанимацию, а 16-го нам пришлось полностью перевести ее на аппарат искусственного дыхания. Несмотря на большие усилия, спасти пациентку не удалось.
Несколькими днями ранее от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался и отец Теона Абашидзе, 58-летний Джамал Абашидзе. На протяжении лет он занимал должность гамгебели села Херетискари, потом работал педагогом. Представители сферы здравоохранения говорят, что штамм Дельта, циркулирующий в настоящее время в Грузии, меняет представление о ковиде. Если ранее высокая летальность по большей части наблюдалась среди возрастных пациентов и хроников, то теперь жертвами вируса становятся и относительно молодые и здоровые люди. Все, что можно делать в плане лечения в госпитальном секторе, делается по максимуму, но сложно прогнозировать, в каком случае пойдет ухудшение, в какой возрастной группе. Если раньше высокий показатель смертности по большей части был среди пожилых лиц с хроническими заболеваниями, сегодня, к сожалению, он сравнительно помолодел. Врачи говорят, что прогнозировать сложно, вне зависимости от фона других заболеваний. сказала замминистра здравоохранения Тамар Габуния. Сегодня в Тбилиси открылся еще один центр массовой вакцинации. На территории Национального университета Грузии по адресу Тинандали 9 каждый желающий может привиться в порядке живой очереди. На месте работают бригады республиканской больницы. С 10 до 6 вечера каждый день, включая выходные, будут работать бригады республиканской больницы. На этом этапе 6 бригад могут вакцинировать более 1000 человек в день. Впрочем, у центра есть ресурсы, чтобы удвоить это количество. Сказала замдиректора республиканской больницы Джавара Угрехилидзе. Таких прививочных центров в столице уже несколько, в том числе на территории медицинского и технического университетов. По словам главы Центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкралидзе, подобные центры работают и в регионах.
В Тбилиси на территории торгового центра «Хуалинг» на втором этаже есть огромное пространство. Там работает до 20 бригад. Они могут прививать до 2000 человек в день. Прививочный центр открылся и в Мцхета, в спортивном комплексе, в Батумском университете, в Кутаистском университете сейчас тоже откроется, в Зестафоне, в Руставе, в Зугдиде. На территории рынка Лило в Тбилиси, где передвигается много людей, там тоже есть сравнительно маленький центр. Там работает 3 бригады, которые в день могут прививать по 200-300 человек.
С сегодняшнего дня лица, которые не могут передвигаться из-за проблем со здоровьем, могут пройти вакцинацию на дому. Для этого нужно позвонить по номеру 1522. За последние сутки было выявлено 5914 новых случаев ковида. 49 человек скончались. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Часть граждан Грузии вернулась из Афганистана, но большинство по-прежнему находится в Кабуле в ожидании эвакуации. Талибы заверяют, никто из иностранных граждан не пострадает, но эксперты сомневаются в этом. А также в том, что представителям радикального движения, признанного Советом Безопасности ООН террористическим, стоит верить на слово. Что власти Грузии делают для возвращения всех своих граждан на родину и чего стоит ожидать от правительства талибов, соседям и всему мировому сообществу, выяснял Владимир Унанянц.
6 из 2 десятков грузинских контрактников, находившихся в Афганистане, вернулись домой. В Тбилиси их доставил венгерский самолет. В аэропорту бывших военнослужащих встречали руководитель администрации правительства Илья Дарчиашвили и замминистра иностранных дел Александр Хтисиашвили. Как отметил Дарчиашвили, Тбилиси продолжает операцию по возвращению все еще остающихся в Афганистане граждан Грузии.
Благодаря усилиям правительства Грузии, в результате очень активной работы МИД, сегодня 6 граждан Грузии благополучно вернулись домой из Афганистана, что является очень важным событием. Процесс продолжается. Группа наших сограждан все еще остается в Афганистане. Администрация премьер-министра активно работает со всеми ведомствами, международными партнерами для организации дополнительных рейсов, которые позволят им безопасно вернуться домой в ближайшее время.
Заявил Илья Дарчиашвили. При этом на фоне драматических кадров из кабульского аэропорта, на которых местные жители пытаются цепляться за фюзеляж и шасси идущих на взлет военных транспортников, Тбилиси заявил, что не намерен принимать беженцев из Афганистана и даже не рассматривает этот вопрос. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел страны Александр Хтисиашвили. У Грузии не было дипломатического присутствия в Кабуле. Вопросами Афганистана занималась грузинская дипмиссия в Туркменистане. И, соответственно, в сотрудничестве с местными жителями, за судьбу которых Тбилиси мог быть в ответе, не было необходимости. Представитель МИДа также уточнил, что в Кабуле все еще остаются 16 граждан страны, и в настоящий момент ведется активная работа по их эвакуации.
Остается 16 наших граждан. Мы активно работаем над тем, чтобы вывести их из города в аэропорт, где ситуацию контролируют военные США, Британии и Турции. Оттуда уже эти люди вылетят в Грузию. Мы работаем с партнерами над этим. Страны-партнеры планируют осуществить оттуда десятки рейсов, на которых мы сможем транспортировать наших граждан. Параллельно мы работаем над тем, чтобы в Афганистане приняли борт из Грузии. Это связано с определенными трудностями, так как ситуация хаотична, обстановка тяжелая, и если удастся отправить самолет в ближайшее время, то они прилетят на нем.
Что касается информации об еще одном, 23-м гражданине Грузии, о нахождении которого в Афганистане стало известно место позднее, то, по словам замминистра, сотрудники МИДа с ним связались, но он сообщил, что его эвакуацию обеспечит компания, в которой тот работает, так что он прибудет в Грузию другим путем. Благодарность Будапешту за помощь в эвакуации граждан Грузии выразила президент страны. Об этом Саломе Зурабишвили написала в своем твиттере.
«Я хочу выразить искреннюю благодарность Венгрии за помощь в эвакуации 6 граждан Грузии из Кабула. Подобные проявления солидарности и партнерства очень важны в это трудное время. Я уверена, что оставшиеся в Кабуле грузины очень скоро благополучно вернутся домой».
Пока Грузия пытается вернуть своих граждан из Афганистана, лидеры талибов возвращаются в эту страну из ссылки. В частности, в Кандагаре объявился руководитель политического крыла Талибана Мулла Абдель Гани Барадар. Выбор места для возвращения не случайен. Именно Кандагар считается духовной родиной движения «Талибан» и до вторжения американцев в страну считался главным оплотом террористической организации. Впрочем, теперь талибы обещают, с нынешнего момента все будет иначе. Представитель движения Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле заявил, что «Талибан» прощает тех, кто с ним боролся, назвав это амнистией, и заверил, что права всех групп населения будут защищены.
«Я хочу заверить международное сообщество в том, что никто не пострадает. Нам не нужны проблемы с международным сообществом, но мы имеем право поступать в соответствии с нашими религиозными принципами. У других стран могут быть иные подходы, правила и законы. Так и афганцы имеют право на собственные правила и законы, соотносимые с нашими ценностями. Мы обязуемся соблюдать права женщин в соответствии с законами шариата, и они будут трудиться плечом к плечу с нами. Мы хотим заверить международное сообщество, что не будет никакой дискриминации. Я бы хотел также заверить СМИ в том, что мы уважаем средства массовой информации в наших культурных рамках. Частные СМИ могут оставаться свободными и независимыми, но ислам играет огромную роль в нашей стране, поэтому исламские ценности должны приниматься в расчет».
Впрочем, политолог востоковед Зураб Батиашвили считает, что словам талибов верить довольно сложно, учитывая их прошлый опыт управления страной.
«Будущее будет довольно тяжелым для афганцев, особенно для женщин, так как явно будут действовать законы шариата, а значит, свобода и права женщин будут сильно урезаны. Поэтому граждане тысячами бегут из Афганистана. Кто может через границу? Все мы видели драматические кадры из аэропорта Кабула, где они цеплялись за самолеты, лишь бы улететь, и несколько человек, к сожалению, погибли. Мало кто хочет жить под талибами, так как предыдущие годы их правления наглядно показали, чего от них ожидать».
Опасения эксперта разделяют лидеры стран Большой Семерки. На следующей неделе они проведут экстренное заседание. Решение было принято по итогам телефонного разговора президента США Джо Байдена и премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Вашингтон пообещал, что намерен требовать от талиба выполнения обещаний, данных ими на пресс-конференции в Кабуле. Основатель грузинского центра стратегического анализа Нудар Харшиладзе считает, что угроза военной экспансии талибов в соседние страны преждевременна. Эксперт уверен, что взявшая власть в стране группировка неоднородна и скоро внутри нее начнется разлад.
«У меня часто бывали встречи по Афганистану в контексте НАТО. Я сам несколько раз посещал эту страну. Сегодняшние заявления по поводу того, что афганское государство пало и к власти пришли талибы, является ошибкой. Не было никакого афганского государства. Было несколько кланов коррумпированных местных жителей, жирующих на помощи со стороны коалиции. Не было государства. Талибан же военизированная банда, состоящая из разных пуштунских племен, которые обязательно начнут войну с друг другом за влияние. У них нет серьезной традиционной военной силы, нет тяжелой техники, нет ВВС и нет традиционно организованной военной структуры. Поэтому фантазия о том, что теперь начнется их экспансия, не серьезна».
Директор Института востоковедения Государственного университета имени Ильи Георгий Саникидзе тоже не верит в талибанизацию соседних государств.
«Движение «Талибан», в отличие от известных региональных и глобальных исламистских движений, типа Аль-Каиды или Исламского государства, носит локальный характер. характер и не выходит за пределы Афганистана. В прилегающих регионах и странах, прежде всего в Центральной Азии и Иране, нет ни угрозы широкого распространения идеологии талибов, ни угрозы интервенции террористического типа. В Центральной Азии существуют жесткие авторитарные режимы, строго контролирующие религиозную деятельность, несмотря на наличие сторонников исламизации в определенных слоях населения. Единственное исключение – Таджикистан, но и здесь талибанизация маловероятна.
По словам профессора, необходимо учитывать также тот факт, что Афганистан – многонациональная страна, а приход к власти талибов фактически устанавливает пуштунский порядок. Но вряд ли этот пуштунский порядок охватит всю страну. Контролировать весь Афганистан крайне сложно, поэтому в лучшем для Талибана случае, считается Никидзе, это будет новый тип федерации или конфедерации. Главным вопросом на сегодня, по мнению профессора, является то, какое из двух направлений исламизации страны будет выбрано – радикальный ислам или же умеренно радикальный. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Абхазское общество и социальные сети бурно обсуждают открытие магазина беспошлинной торговли в Сухуми, владельцами которого называют двух депутатов парламента самопровозглашенной республики Астамура Логуа и Питу Бебия. По мнению эксперта Тенгиза Джопуа, создание такого магазина на таможенной территории Абхазии невозможно. В интервью «Эху Кавказа» Астамур Логуа заверил, что речь не идет о магазине «Дьюти-фри», а налоги будут выплачиваться. В ситуации разбиралась наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Двух депутатов абхазского парламента Астамура Логуа и Питу Бебия обвинили в корысти и попрании законов страны. Им приписали владение магазином беспошлинной торговли в Сухуми. Ситуация осложнилась тем, что в декларациях о доходах депутатов этот магазин не числится. Бывший сотрудник Государственного таможенного комитета Тенгиз Джопуа в интервью информационному агентству Айашара сообщил, что магазин беспошлинной торговли не может создаваться на территории Абхазии. Это противоречит законодательству и нанесет урон бюджету страны.
Вообще, что такое магазин беспошлинной торговли? Это специализированный торговый объект, в котором размещаются иностранные товары без уплаты таможенных пошлин, налогов и применения в отношении этих товаров мер экономической политики. Такие торговые объекты в соответствии с действующим таможенным законодательством могут быть размещены только рядом с государственной границей. Обязательное условие размещения этих магазинов, что товар с этого магазина должен покинуть таможенную территорию страны. Это очень важное условие. Там у нас продаются алкогольная продукция, табачная продукция, ювелирные изделия. А все эти товары облагаются не только таможенной пошлиной, но и акцизным налогом. Плюс дополнительно к ним идет налог на добавленную стоимость. До 50% от стоимости товара может быть стоимость увеличится из-за налоговой нагрузки.
По словам Тенгиза Джопуа, магазин рассчитан на покупателей с дипломатическими паспортами и военнослужащих Российской Федерации, проходящих службу в Абхазии.
Я вот сегодня изучал положение по этому магазину. К моему удивлению, выяснилось, что товары могут приобретать люди, которые располагают дипломатическим паспортом. Ну, речь идет о должностных лицах, дипломатических представительств, консульских учреждений. Выяснилось, что помимо них в этом магазине могут приобретать люди товары, которые работают военнослужащие Министерства обороны Российской Федерации, Погрануправление России. Но это уже совсем нонсенс. Говорят, что якобы и граждане Абхазии, обладающие дипломатическим паспортом. В соответствии с Венской конвенцией, дипломатические учреждения не освобождаются от уплаты косвенных налогов. Венская конвенция предоставляет широкий набор полномочий, прав и привилегий, в том числе в отношении налогообложения. Но косвенные налоги они обязаны платить. А косвенным налогам относится таможенная пошлина, акцизный налог и налог на добавленную стоимость.
Тенгиз Джопуа напомнил о скандале, связанном с размещением на российско-абхазской границе во времена президента Рауля Хаджимба двух магазинов «Дьюти-фри». Вскоре после их открытия началась бесконтрольная продажа товаров из этих магазинов в Абхазии, что нанесло существенный урон бюджету. Объемы налоговых поступлений и пошлин от ввоза табачной и алкогольной продукции сократились, по данным налоговых органов, на 26%, а по мнению Джопуа – на 40%. Джопуа также отметил, что положение об этом торговом объекте предусматривает мелкооптовую торговлю, что для таких магазинов вообще запрещено. В магазине Duty Free можно купить только тот товар, который человек может унести в руках.
Я опасаюсь того, что открытие этого магазина создаст коридор, возможность людям не совсем добросовестным опять открыть вот этот поток импортной продукции без уплаты каких-либо платежей, без какой-либо налоговой нагрузки на внутренний рынок страны. А это в конечном итоге приведет к подавлению добросовестных импортеров, потому что в нашей стране есть люди, которые завозят аналогичную продукцию, алкогольную и табачную продукцию. И люди в момент ввоза платят налоги, они уплачивают таможенные пошлины. И если вот здесь вот этот поток возникнет, то у этих цена будет значительно ниже, чем у тех людей, которые добросовестно возят товар. И фактически это подавление отечественных предпринимателей. Наличие этого магазина на территории Абхазии, попытка объяснить его создание как потребностями дипломатических представительств, она, честно говоря, это смешно выглядит.
Мы обратились к депутату парламента Астамуру Логуа и попросили его прояснить ситуацию. Он выразил недоумение в связи с тем, что анонимы в социальных сетях раздули скандал.
Я же не скрываю, что моя семья к этому имеет отношение. Есть же документы, их можно поднять, посмотреть, на основании чего действует этот магазин. Люди специально пишут, те, которые даже знают, что это не совсем дьюти-фри. Я же не знаю, что такое дьюти-фри, где он должен быть расположен. Это аналог советской «Березки», магазин «Дипломат» называется, для дипслужащих и приравненных к ним представителям международных и иных организаций. Коим у нас приравнены и представители там погрануправления ФСБ, их семьи, 7-я военная база. Вот плюс там прописаны люди, наделенные дипломатическим иммунитетом в Абхазии. Другие люди там не имеют права покупать товар. Люди приходят и спрашивают, почему нам не разрешили. Если такая точка зрения, что всем надо разрешить. Но тогда это ударит по как раз абхазской экономике, о которой мы все думаем, кстати говоря.
Астамур Логуа уверен, что сейчас говорить о том, какую прибыль принесет бюджету данный вид деятельности, рано. Должен пройти хотя бы год, чтобы можно было оценить, какие налоги и в каком количестве уплачены. Заранее делать прогнозы нельзя. Астамур Логуа сообщил, что деятельность магазина регламентирует указ президента Багабша от 2009 года.
Правоустанавливающий документ – это указ президента, регламентирующий деятельность этого магазина, он 2009 года указ Сергея Васильевича Багабш. Когда в 2018 году мы стали этим заниматься, мы пришли как бы и начали дальше собирать документы. Потом там не было порядка выдачи лицензии. Вот этот порядок выдачи лицензии очень долго делался. Потом искали инвестора. Не получилось договориться с инвестором, прошло время, нашелся инвестор. Кстати, там и в политику переводят, никаких новых инвесторов нету. Все те же, которые, грубо говоря, работают в этом направлении по Абхазии.
Логу объяснил, что отсутствие в его декларации этого объекта связано с тем, что при принятии закона депутаты исключили из него братьев, сестер и совершеннолетних детей.
Я один из тех, кто говорил, что надо декларацию сделать, значит, для членов семей. Но из-за того, что парламент не захотел так принимать этот закон, я виноват, что теперь в моей декларации или в членах моих семей нету никакого магазина. А если был, поверь мне, он был там отражен. Если вот, допустим, члены моей семьи, условно сейчас говорю, брат, сестра, входили бы в декларацию, все те люди, которые сегодня пишут, что кто-то от кого-то что-то скрывает, увидели бы в декларации, что это отражено там. Но, к сожалению, самое интересное, что я хотел именно так этот закон, чтобы был принят. Но его так не приняли. Я теперь виноват.
Магазин, из-за которого столько споров в обществе, расположен в Сухуми, напротив погрангородка, где живут российские военнослужащие и их семьи. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Денис Паландов.
Шестеро граждан Грузии, находившихся в Афганистане, вернулись в Грузию венгерским бортом. Вывоз на родину граждан Грузии стал возможен в результате активной работы с венгерской стороной. В аэропорту граждан Грузии встречали глава администрации правительства Илья Дарчиашвили и заместитель министра иностранных дел Александр Хфтисиашвили. Как заявил Дарчиашвили, администрация премьер-министра и МИД продолжают активно работать над вопросом вывоза остальных граждан Грузии, находящихся в Афганистане. Как известно, исходя из текущих событий в Афганистане, ситуация непрогнозируема, что сделало необходимым эвакуацию наших граждан на родину, своевременное возвращение. Этот процесс продолжается, потому что определенная группа наших граждан все еще находится в Афганистане. Соответственно, администрация премьер-министра Грузии активно работает со всеми ведомствами и международными партнерами для организации дополнительных рейсов, посредством которых наши граждане безопасны в ближайшем будущем вернуться на родину, заявил Дарчиашвили. Граждане Грузии работали в Афганистане в американской компании по частному контракту. Мы обязательно попросим суд избрать Зурабу Звиадаури меру пресечения в виде залога. Также мы предоставим суду известных людей, спортсменов, которые выступят поручителями. Об этом заявил Каха Цнобиладзе, адвокат олимпийского чемпиона Зураба Звиадаури, обвиняемого в убийстве. По словам Цнобиладзе, решение выступить поручителями уже изъявили действующие олимпийские чемпионы Лаша Бекаури и Лаша Талахадзе. Я знаю, что действующие олимпийские чемпионы Лаша Бекаури и не только Бекаури, будет и Лаша Талахадзе, готовы поручиться за этого человека, сказал адвокат. Зурабу Звиадаури сегодня предъявлено обвинение в соответствии со статьей 108 УК Грузии «Умышленное убийство», которое предусматривает в качестве наказания лишение свободы сроком от 8 до 15 лет. Напомним, 16 августа в Цинандале были убиты три человека, в том числе брат олимпийского чемпиона Зураба Звиадаури, Звиад Звиадаури. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия рассмотрели и приняли в среду ряд законопроектов, в их числе проект закона о внесении изменений в бюджет на 2021 год. Глава бюджетного комитета Елена Джиоева пояснила, что изменения вносятся из-за строительства резервной линии электропередач, повышения заработной платы, а также выплат медикам красной зоны. Как отметила Джиоева, на строительство ЛЭП выделят 191 миллион рублей. Последним в повестке сессии значился вопрос ухода депутатов на парламентские каникулы. Отдельные депутаты отказались уйти в отпуск до того, пока они не получат ответы на свои запросы от министерств по разным вопросам. В частности, Амиран Дьяконов предложил отложить внесение постановления об отпуске до тех пор, пока депутаты не получат соответствующие ответы от министерств по вопросу проверок казначейства РФ. По мнению Дьяконова, отказ предоставлять депутатам информацию – это неуважение к депутатскому корпусу. После жарких споров депутатский корпус принял решение не уходить на каникулы.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Политический градус в Грузии постепенно повышается, поляризация растет. Сегодня в ходе предвыборных встреч лидеры грузинской мечты нацдвижения в очередной раз обменялись резкими взаимными обвинениями. Попутно правоохранительные органы задержали одного из активистов партии экс-премьера страны Георгия Гахария, после чего там заговорили о терроре со стороны властей. Ираклий Рагвелидзе расскажет больше.
Сегодня грузинская мечта продолжила избирательный марафон в Аджарии, в то время как оппозиция сосредоточилась на представлении кандидата Восточной Грузии. Как и в былые годы, правящая партия делает упор на обновление инфраструктуры регионов. Сегодняшний день не стал исключением. Выступая перед партактивом в поселке Хелвачаури, премьер-министр Иракли Гарибашвили посулил населению Аджарии 10 миллиардов долларов при условии, что победа останется за грузинской мечтой.
Крупным проектом, который мы доработаем до конца, станет строительство на месте бывшего советского полигона в Гонио нового города, который станет и новым финансовым центром, с банками и казино, который внесет оживление в регион. У Грузии есть потенциал стать восточным Люксембургом. Для этого нам нужна стабильная, предсказуемая среда, которая чрезвычайно важна для каждого из наших граждан, для инвесторов и туристов. Для этого, конечно, нужна убедительная победа на выборах, чтобы в стране сохранялся устойчивый мир, стабильность и развитие хотя бы на ближайшие 3 года, до выборов 2024 года.
Позднее премьер переместился в высокогорную Кеду, где посвятил львиную долю своего выступления разгромной критике Михаила Саакашвили. В своем эмоциональном выступлении Гарибашвили обвинил экс-президента в трусости, сдаче территорий и 9-летнем терроре населения Грузии. Под занавес своего выступления премьер пообещал незамедлительно арестовать Саакашвили, если он посмеет пересечь границы страны. Ответ адресата обвинений не заставил себя ждать. Тот опубликовал в Facebook гневный ответный пост.
Этот придворный червь Иванишвили решил выдать за свой наш проект в Гоню, который должен был быть завершен к 2014 году. Какие же они жалкие и испуганные. Мы будем полными неудачниками, если не сможем их отстранить от власти. Мы планировали перенести Батумский аэропорт и превратить эти зоны в огромный финансовый центр, а не для постройки дач для русских, что они планируют.
Примечательно, что на фоне склок грузинской мечты и остальных оппозиции до определенного времени в качестве третьей силы себя позиционировала партия бывшего премьера Георгия Гахария. В своих выступлениях политик не раз обличал правящую партию в заинтересованности сохранения нацдвижения как ведущей оппозиционной силы в целях запугивания общественности перспективами возвращения авторитарного правления времен Саакашвили, если избиратель не проголосует за грузинскую мечту. Судя по всему, в партии власти с неприятием восприняли такую перспективу. И вот уже представители партии для Грузии заговорили о фактах шантажа, угроз и увольнений с работы со стороны властей. Как заявила на пресс-конференции депутат Анна Бучукури, с сегодняшнего дня власти перешли к открытому террору, в точности копируя методы времен правления нацдвижения.
А как и Бартая, сторонник нашей партии, был арестован средь бела дня. В частности, во время следования на партийное мероприятие, он был остановлен полицией в Амцхете и высажен из машины. При обыске в его багажник было подброшено оружие в тот момент, когда его пересадили в другую машину. А как и хорошо известен общественности, он является жертвой режима национального движения, что подтверждено Страсбургским судом. Крайне прискорбно, что правящая партия в целях сохранения власти начала использовать именно методы нацдвижения.
Судя по выступлению одного из лидеров грузинской мечты Мамукин Дейнарадзе, грузинская мечта ясно дает понять, что рассматривает любого политического оппонента в качестве пособника нацдвижения.
В этой стране не задерживают ни в чем не повинных людей. Нет никакой необходимости преследовать оставшуюся без функции партию. Когда эти люди делают такие заявления, это не что иное, как попытка привлечь к себе внимание. Но их актуальность видна только в СМИ, контролируемых нацдвижением. Их функция заключалась в том, чтобы отнять у нас голоса, и этим активно пользовалось именно Единое национальное движение.
Заявил Мамукам Тинарадзе. Противоборствующие стороны активно готовятся к муниципальным выборам 2 октября, и, судя по накалу страстей, сентябрь обещает быть жарким. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас наша традиционная дискуссия в рамках «Некруглого стола». Моя коллега Кетти Бучришвили представит собственных гостей.
В минувшее воскресенье Грузию взбудоражила новость о том, что в начале месяца вступило в силу соглашение о сотрудничестве между Комитетом госбезопасности Республики Беларусь и Службой госбезопасности Грузии. Оно было подписано в Минске еще в 2016 году. Тогда его подписал глава службы Вахтанг Гомелаури, который сейчас занимает пост министра внутренних дел. В грузинской службе госбезопасности объяснили, что оно вступило в силу лишь 5 лет спустя, поскольку все это время проходило внутри государственные процедуры. О том, что в реальности стояло за подписанием этого документа и что стоит за его задействованием, что принес этот акт Грузии, кроме в очередной раз подпорченного международного имиджа, и каким образом соглашение может стать проблемой для укрывающихся в Грузии белорусских активистов, мы поговорим сегодня с экспертами из Тбилиси, Гией Нудья и Кахой Гугулашвили. Подну, Каха, к вам вопрос. Вступление в силу соглашения между СГБ Грузии и КГБ Беларуси вызвало острую реакцию среди европейских политиков. В частности, депутат Европарламента Виола фон Крамон назвала произошедшее опасным случаем и публично задалась вопросом, почему грузинские власти имплементируют соглашение 5-летней давности в тот момент, когда весь мир прекратил сотрудничество с Беларусью. Как вы думаете, почему? Тот же вопрос я бы задала и вам.
Почему? Этот вопрос я бы с удовольствием тоже задал властям, потому что, конечно же, в 2016 году могли быть какие-то соображения по поводу сотрудничества, то есть какие-то положительные моменты могли быть связаны с наличием террористов и на территории Беларуси, и на территории Грузии, и возможностью, так сказать, борьбы против этого, но сейчас это точно мы можем сказать, что в принципе соглашение будет применяться, белорусской стороной будет применяться для травли и для преследования, конечно же, оппозиционных представителей оппозиции, людей, которые ищут убежища в других странах, потому что их преследуют в Беларуси. И совершенно неправильное было решение имплементировать, конечно же, его сегодня, сейчас, в такой ситуации. И с точки зрения международного какого-то резонанса к этому вопросу, в отношении этого вопроса, и с точки зрения внутренней безопасности самой Грузии, думаю, что страна, для нас безопасность связана именно с нашими отношениями с западным миром. И мы должны в унисоне, мы должны в резонансе с ними быть во всех вот вопросах международной политики. Это и в соглашении об ассоциации записано, что мы должны консультироваться по вопросам безопасности, по вопросам демократии, развития стабильности в регионе. И, конечно же, такой шаг, он обязательно отразится негативно на отношениях Грузии с европейскими странами, с Европой в частности. Почему? Ну, оправданием всегда служит, как известно, вот вопрос признания Белоруссию, Абхазии, Южной Осетии, и это пугает вроде бы власти. Но я бы сказал, что это не очень такой правильный аргумент, потому что признание независимости Абхазии и Южной Осетии диктаторскими режимами, вроде Асада, я думаю, никакого урона не принесет территориальной целостности Грузии, то есть принципу территориальной целостности Грузии, и никакого влияния не будет иметь на международное сообщество. Даже внутри СНГ, я думаю, признание Белоруссию, если это случится, точнее, режимом Белоруссии в ходе Южной Осетии, оно не отразится таким образом, что другие страны тоже начнут признавать их независимость. Так что единственным тут может быть какие-то другие причины. Эти причины, наверное, то, что Грузия давно сотрудничает с белорусскими властями, грузинские власти, и они, так сказать, чувствуют себя комфортно, сотрудничая вот именно с режимом с Лукашенко. Они хотят эти связи обрывать почему-то. Второй вопрос еще, это может быть вопрос давления со стороны России.
Батнугия, секретную информацию о задействовании документа разгласила одна из лидеров нацдвижения Хатия Деканоидзе. Она сослалась на источники в Минске и призвала общественность не мириться с тем, что власти ставят под угрозу жизни представителей белорусской диаспоры, которые вынуждены искать убежище в Грузии. Лидер этой партии Михаил Саакашвили в свое время тоже не ссорился с Александром Лукашенко. Лукашенко. Почему нас движение молчало тогда?
Ну, я думаю, тогда было другое политическое, скажем так, другая политическая среда, скажем, и фон другой. Даже в 2016 году был другой фон, конечно, и можно спорить, что и в 2016 году было неправильно вот сотрудничать именно с КГБ белорусского режима, но тогда Лукашенко позиционировал себя по-другому. Он старался, так сказать, как-то играть и с Россией, и с Западом.
В то время его политика позволяла расшаркиваться перед ним?
Ну, что значит расшаркиваться? То есть, ну, у Грузии были, конечно, определенные интересы, которые, о которых говорил Каха, насчет, связанные с возможностью признания Лукашенко Абхазии и Южной Осетии. Но кроме этого, ну, позиция Грузии была и во время национального движения после 2008 года, и во время уже новых властей, что вот надо как-то способствовать тому, что Лукашенко не слишком, скажем так, прилип к России, и как-то вот открыть для него возможности сотрудничества с Западом. И, в общем-то, в какой-то степени казалось, по крайней мере, вот до последних событий, что эта политика работает, и политика Европы, политика Запада тоже изменилась по отношению к Лукашенко. Это не значит, что он им нравился, но, по крайней мере, во всяком случае, вот этот подход, что надо как-то вот способствовать, чтобы Лукашенко не был на 100% совсем в орбите политического влияния России, что вот надо как-то ему какие-то, так сказать, стимулы давать для сотрудничества. И это было, я имею в виду, европейская и западная политика до вот последних событий. А сейчас ситуация изменилась, в двух направлениях, в одном, что белорусский режим, конечно, всегда был диктаторским, но сейчас он совсем стал, так сказать, брутальным. Это первое. И второе то, что, конечно, радикально изменилось отношение наших западных партнеров. И, как говорит Каха, если в 2016 году такое соглашение не создавало какого-то такого вопиющего диссонанса западной политикой по отношению к режиму Лукашенко, как минимум сейчас, этот шаг, он означает, что вот Запад идет в одном направлении, а мы прямо противоположно.
Ну, Гия, и все же, почему нынешние власти так неприкрыто выражают свою лояльность режиму Лукашенко? В чем причина?
Трудно мне объяснить, но во всяком случае тенденция налицо не только вот в этом решении, но в целом, что власти грузинской мечты более, так сказать, открыто идут на шаги, которые, во-первых, более авторитарны по своей направленности, и, во-вторых, более открыто противоречат, скажем так, идеям и нормам, которые можно назвать европейскими. То есть раньше, по крайней мере, грузинская мечта, конечно, и раньше часто оказывалась в противоречии с этими нормами, и часто их подвергали критике, но они как-то старались, по крайней мере, загладить острые углы и как-то показать, что нет, там мы, в принципе, так сказать, согласны, мы там спорим только о деталях. А в последнее время, конечно, и выход из соглашения, так называемого соглашения Шарля Мишеля, и это решение показывает то, что вот что-то изменилось в политике грузинской мечты, они уже менее, так сказать, избегают открытого разрыва, если не совсем отношений с Европой, но, по крайней мере, ну, разрыва с теми нормами и ценностями, на которых это сотрудничество с западными партнерами основывается.
То есть вы не считаете, что главная причина их боязнь признания Белоруссию Абхазии и Южной Осетии?
Я не знаю, возможно, это сыграло роль, я не отрицаю этого. Во всяком случае, я не могу сказать, почему именно это решение было принято. Нельзя полностью отрицать и фактор глупости, но во всяком случае, это вот вписывается в определенную тенденцию.
Насколько я поняла, Батон и Каха считают, если бы такое случилось, ну, признал бы и признал бы. Что в этом страшного? Самого Лукашенко никто практически из цивилизованного мира не признает. Вы тоже так к этому вопросу относитесь?
Да, я считаю, что сейчас ситуация изменилась вокруг Лукашенко. И если, скажем, в 2009 или 2010 году признание со стороны Лукашенко, со стороны Белоруссии, это было бы более болезненным, в феноменом, явлением для Грузии, то сейчас, даже если это произойдет, это гораздо менее болезненно для Грузии, именно потому, что вы сказали, что сам Лукашенко это тоже практически стал политическим изгоем, по крайней мере, с точки зрения Запада.
Спасибо. Баднукаха, как этот документ может повлиять, на ваш взгляд, на судьбы тех активистов, журналистов, правозащитников, которые были вынуждены искать убежище в Грузии? Вот советник Светланы Тихановской назвал соглашение позорным и высказал надежду, что Грузия не экстрадирует белорусских журналистов и правозащитников, многие из которых обрели в Грузии безопасность, как он сказал. Это действительно им грозит, или тут могут включиться соответствующие конвенции, под которыми стоит подпись Грузии? Вот этот юридический механизм, как по-вашему, может действительно не защитить этих людей? Какая угроза для них реальная, скажем?
Да, конечно же. В Грузии, я думаю, ни одна власть не осмелится нарушать европейские конвенции и идти вот так в разрез с международным правом, международными нормами и передавать, значит, режиму, который так грубо нарушает, и это уже признано во всем мире, что Лукашенко режим нарушает фундаментальные права людей, в том числе, конечно, в первую очередь тех, кто протестует против его режима. Это не будет очень легко, конечно, сделать, если даже такое намерение будет у правительства, но сам факт того, что Грузия вот подписала такой договор, уже напугает представителей и оппозиции, и людей, которые просто не хотят жить в Беларуси, искать убежище в Грузии. Потому что они будут бояться, что за ними будет слежка, если белорусские власти передадут, например, информацию, что Лукашенко называет любого оппозиционера террористом. И они могут просто передавать данные Грузии, что вот, скажите, находится ли в Грузии вот такой-такой и тому подобное. И грузинскому правительству придется, органам безопасности, придется отвечать на это официально, да? Хотя бы то, что они здесь находятся или их нет здесь. И я не знаю, личные данные будут передаваться или нет в таком случае, где они живут и так далее. То есть они могут себя чувствовать более достигаемыми со стороны служб белорусской безопасности. И это уже нехорошо и неправильно, потому что Грузия практически таким образом отвергает такую миссию защиты вот этих людей и предоставления им убежища и тому подобное. То есть, конечно, не открыто, но таким образом подписывает это. Но во-вторых, конечно же, в таких случаях, когда в Беларуси будут открыты какие-то дела с обвинением в терроризме или с обвинением в преступлениях, вооруженном нападении или в чем-то на людей, которые, возможно, совершенно в этом не виновны, то я не знаю, что будет грузинское правительство тогда делать. Если у них есть договор о том, что они должны сотрудничать, передавать информацию, обмениваться информацией, если в случае чего должны экстрадировать.
Вот, да? Я как раз и хотела вас спросить, поскольку все это подписывается тогда, когда Джо Байден намерен ужесточить санкции в отношении режима Лукашенко, как грузинские власти будут выбираться из этой ситуации? Они надеются, что все будет спущено на тормозах? По моему мнению, к этому все идет, потому что укоряют Грузию, да, европарламентарии, кроме Виолы фон Краммон, Марина Кальюранд и бывший министр иностранных дел Литвы Линкявичус Линас. Но это в основном в Твиттере, в соцсетях. А официально свою позицию так никто и не зафиксировал.
Я думаю, что официально Европейский Союз сейчас не будет этим заниматься, потому что, в принципе, с официальной точки зрения тут все, так сказать, нормально. Две страны, дипломатические отношения между странами установлены. Никто Беларусь еще, так сказать, не объявил полностью преступным государством и тому подобное, с которым нельзя иметь отношения институциональные. То есть здесь институциональное соглашение, которое заключено, официального заявления может быть в этом направлении не быть. Но в любых, так сказать, консультациях, конечно же, будет укор. И, конечно же, представители европейских институтов, они будут ставить вопросы и спрашивать грузинское правительство, нужно ли было вот сейчас развивать эти отношения.
Ну, то есть ком будет нарастать, и это совсем не на руку Грузии, вы хотите сказать?
Абсолютно не на руку Грузии, потому что это все записывается нам в отрицательный баланс в отношении нашего европейской перспективы и тому подобное. То есть, конечно же, это очень большая политическая ошибка, если считать, что грузинская мечта действительно намерена привести страну в Европейский Союз. Но появляются большие, конечно же, вопросительные знаки во всех этих вопросах.
Спасибо. Бадмугия, к вам тоже вопрос. Эта история закончится так же внезапно, как и началась, и ничем?
Не знаю, чем она закончится, и закончится ли вообще, по крайней мере, пока грузинская мечта будет у власти. Я не думаю, что они вот завтра, послезавтра как-то от этого договора откажутся, тем более, что официально от них этого, наверное, никто не потребует. Но проблема в том, о чем говорил Каха, что проблема в доверии, проблема об общем отношении Грузии. Общее отношение Грузии было такое, что вот, конечно, там у них слабые там институты демократические, они немножко там сумасшедшие иногда, делают странные движения, у них очень странная система власти реальная, так называемая неформальная вот власть, без Иванишвили и так далее, но в принципе они на нашей стороне, как бы, да?
Mm-hmm.
Они наши. Вот это... Этот шаг, связанный с Белоруссией, он идет вразрез с этим таким вот общим представлением, что вот, по крайней мере, сегодняшние власти Грузии, они на нашей стороне или нет. То есть, фактически получается, что скорее нет. По крайней мере, те люди, которые сомневаются в этом, у них очень серьезный аргумент в том, что можно ли вообще доверять властям Грузии. Я думаю, выход из соглашения Шарля Мишеля тоже был именно таким шагом. То есть, после этого, как доверять вообще грузинским властям. Но вот это второй такой вопиющий, скажем, шаг, который показывает, что в Грузии не просто там проблемы с развитием демократии, которые, может быть, там глубокие там корни у политической культуры и так далее, но вот сама политическая воля грузинского руководства, она не состоит в том, чтобы ориентироваться на близкое сотрудничество с Европой и Западом.
Спасибо. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола были эксперты из Тбилиси Гия Нудия и Каха Гугулашвили.
А вела дискуссию моя коллега Кети Бутюришвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Что писали и о чем читали в югостинских СМИ на этой неделе, расскажет наш корреспондент в Цхинвале Зарина Санакоева.
Газета «Республика» продолжает обсуждать тему годовщины войны августа 2008 года. В колонке редактора опубликованы рассуждения о том, какой день можно считать днем победы в этой войне. Насчет этого в осетинском обществе существует немало мнений. По мнению автора, пора создать комиссию, причем с обязательным привлечением в нее журналистов, и узаконить официально формулировки некоторых дат в новейшей истории Южной Осетии. А то вольная интерпретация названия того или иного праздника порой попросту меняет его суть. Как, например, события августа 2008 года, а именно их окончание. При этом называется 10 августа, когда была освобождена территория нашей страны и возвращен Ленингорский район. 12 августа – день окончания пятидневной войны и завершения операции по принуждению Грузии к миру. И даже 26 августа, хотя тут уже есть свое четкое название – день признания государственной независимости Южной Осетии и Российской Федерации. Как 26 августа можно считать днем победы, вообще не понятно, считает автор, и добавляет, что День Победы еще не настал. Газета «Южная Осетия» сообщает о нововведениях в сфере здравоохранения республики. В частности, они касаются порядка закупки лекарств Минздравом. Минздрав соцразвития планирует выйти на российские тендерные площадки, что должно существенно сэкономить средства на закупку лекарств и минимизировать риски сбоев в их поставках. При службе ведомства сказали, что действующая система госзакупок медикаментов несовершенна. Зачастую между Минздрав соцразвитием и производителем лекарств функционирует неоправданно большое количество компаний-посредников, каждая из которых делает на товар свою наценку. Кроме того, закупаемые лекарства будут маркироваться. На все лекарства, закупаемые нашим ведомством и предназначенные для бесплатного обеспечения ими лечебных учреждений и граждан республики, будет наноситься специальная маркировка. Это делается для недопущения их возможной перепродажи через коммерческие аптеки, сказали в пресс-службе ведомства. Блогер Алан Парастаев пишет об эпидемиологической ситуации в республике, а точнее о том, как себя ведут жители Южной Осетии на плато второй волны вируса. И надо отметить, что жертвами пандемии ее второго нашествия стали более чем известные жители Южной Осетии. Влиятельный политик, один из бывших фактических руководителей республики, ученый-политолог, известный в международной среде и, казалось, знакомый во всем городе общественный деятель, музыкант. И список можно продолжить, пишет блогер. И отмечает, что даже эти потери не убедили граждан граждан соблюдать меры предосторожности. По его мнению, причина этого в отсутствии агитации, особенно в прессе. Блогер иллюстрирует свой текст подборкой фотографий из югостинских СМИ, на которых нет людей в масках. Парастаев нашел только один снимок, на котором есть люди в масках. Единственное, кто на фото к заметкам стоят с масками, это наши военнослужащие. Но стоят они не в Южной Осетии, а в Новосибирске. А наши на втором скане стоят хоть и в нашем родном Цхинвале, но без масок. Делится наблюдениями блогер. Зарина Санакоева специально для Эхо Кавказа. Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго. До завтра.